В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. «Игра престолом». В Грузии обсуждают введение конституционной монархии. Всерьез и надолго.
То, что сказал святейший блаженнейший, является истиной. Речь идет о том, что конституционная монархия привносит спокойствие в политическую и государственную жизнь. Мы должны учитывать все факторы, в том числе и нашу местную специфику.
Убийство чести как продолжение трагедии. В абхазской семье, пережившей изнасилование несовершеннолетней дочери, убита ее старшая сестра.
У этой женщины двое маленьких детей осталось. Может, там наш Джопа будет этих детей воспитывать? И вообще, какое кому дело, слушайте, образ жизни человека, это он решает.
Бывшие не сдаются. Как Эдуард Кокойте объединяет политических противников в коалицию против себя?
Все опасаются его непредсказуемости и желания любой ценой вернуться во власть. Он напоминает слетевшего с лошади наездника, который пытается на скаку вновь сесть в седло. Конец цитаты.
Это, а также про МВД, ложь и видео в деле Афгана Мухтарлы, Единая Осетия против Единой Осетии, а грузинские свободы и демократы против общественного вещателя, позиции Дмитрия Маниава и блока Зиды Чания и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Лондоне фургон врезался в толпу у мечети. Один погибший, 10 раненых. В Мали при нападении на курорт погибли двое туристов. В Польше начались крупные учения союзников по НАТО. Полиция Великобритании считает терактом наезд на людей в Лондоне. Инцидент произошел в ночь на понедельник. Фургон врезался в прохожих в лондонском районе Финсбери-парк. Неподалеку от мечети один человек погиб, 10 ранены. Премьер-министр страны Тереза Мэй провела экстренное совещание правительственного чрезвычайного комитета. Мэй заявила, что произошедшее является целенаправленной атакой на мусульман. По словам премьера, подобному злу и ненависти нет места в британском обществе. Мэй подтвердила, что 48-летний террорист действовал в одиночку. Он пытался скрыться с места преступления, но был схвачен местными жителями, которые и передали его полиции. 3 июня на лондонском мосту фургон въехал в людей на тротуаре. Затем трое мужчин с ножами выскочили из этого фургона, напали на прохожих. Нападавшие были убиты полицейскими на месте. В результате теракта погибли 7 человек, десятки получили ранения, многие из них остаются в больницах. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Эхо Кавказа. Новости.
В воскресенье неизвестные совершили нападение на международный курортный комплекс Ле Кампеман вблизи столицы Мали Бамако и взяли заложников. Власти охарактеризовали нападение как теракт. В завязавшейся перестрелке с силами безопасности двое нападавших были убиты, третьему удалось скрыться. Погибли также два туриста, трое сотрудников ООН получили ранения, 32 заложника освобождены. Ранее в этом месяце посольство США в Мали предупредило граждан западных стран, что им угрожает повышенная опасность. В ноябре 2015 года произошло нападение на отель «Рэдисон Блю» в Бамако, в ходе которого были взяты в заложники западные туристы. Около 20 человек погибли. После этого нападения в Мали было объявлено чрезвычайное положение, которое сохраняется до сих пор. Франция и Организация Объединенных Наций помогают правительству Мали в борьбе с экстремистами. В Польше вблизи литовской границы начались учения НАТО с участием американских, британских, литовских и хорватских военных. В НАТО заявляют, что целью маневров является отработка защиты слабого места на границе с Россией. Североатлантический союз подозревает Россию в подготовке нападения на балтийские страны. Москва отвергает эти подозрения и считает, что НАТО дестабилизирует обстановку в регионе. В сентябре Россия проведет свои собственные учения с участием военных военных из Белоруссии вблизи региона, где ныне проводятся учения НАТО. Североатлантический союз укрепил свое присутствие в Восточной Европе после российской аннексии Крыма в 2014 году и поддержки, оказываемой Москвой сепаратистам на востоке Украины. На Елисейских полях в Париже в полицейский микроавтобус врезался автомобиль, за рулем которого находился вооруженный человек, передает Франс-Пресс со ссылкой на проверенные источники. По данным агентства, автомобиль при наезде взорвался. Ранее сообщалось, что в центре города проводится полицейская операция. Официальные источники АФП заявляют, что в результате инцидента с легковым автомобилем не пострадал никто, кроме его водителя, который погиб. В машине обнаружен автомат Калашникова, пистолеты и бутылки с бензином. Антитеррористическое отделение прокуратуры Парижа начало расследование по факту террористического акта. Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отправится на Ближний Восток для возобновления переговоров между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает газета «Вашингтон-Пост». По данным издания, Кушнер по отдельности встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Источники в Белом доме сообщают, что советник Трампа обсудит с ними пути палестино-израильского урегулирования. Утверждается, что мирное соглашение между сторонами конфликта является приоритетным для администрации Трампа. Трамп назначил Кушнера советником по Ближнему Востоку сразу после своего избрания. В мае он сопровождал президента во время визита в Израиль и Палестину. Правительство Франции под руководством Эдуарда Филиппа в течение понедельника уйдет в техническую отставку по итогам парламентских выборов. Новый состав кабинета министров будет определен в течение ближайших дней. Об этом сообщили в правительстве. Техническая отставка кабинета министров Франции после выборов – негласное политическое правило.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В Грузии задумались о конституционной монархии. В парламенте, правительстве и социальных сетях оживленно обсуждают призыв патриарха Ильи II вернуть в Грузию историческую форму государственного устройства. Насколько этот вопрос актуален сегодня, выяснял Владимир Унанянц.
Воскресная проповедь грузинского патриарха Ильи II может поднять вопрос полного пересмотра как действующей конституции, так и поправок, которые все последние месяцы разрабатывала специальная комиссия. Во всяком случае, в правящей партии и правительстве дали понять, что всерьез восприняли слова представителя грузинской православной церкви о том, что стране нужен монарх, пусть и конституционный. Некоторые лидеры грузинской мечты тут же заявили о поддержке такого предложения. Председатель парламента Иракли Кубахидзе взял паузу, но также дал понять, вопрос конституционной монархии не такой уж риторический.
Что касается вопроса монархии, по этому вопросу у нас будет встреча с патриархом. Сделать комментарий мы сможем уже после нее. То, что сказал святейший блаженнейший, является истиной. Речь идет о том, что конституционная монархия привносит спокойствие в политическую и государственную жизнь. Мы должны учитывать все факторы, в том числе и нашу местную специфику. Именно по этим вопросам и состоится наша встреча. И уже после нее можно будет делать конкретные комментарии.
Дело решили не откладывать в долгий ящик. На встречу с патриархом Кубахидзе отправился сегодня же, взяв с собой главу парламентского комитета по юридическим вопросам Эку Беселия. Впрочем, по завершении 20-минутной встречи ясности в этом вопросе не прибавилось. Беселия ничего не исключила, прозрачно намекнув на референдум.
Если мы говорим о возможной смене конституционной модели в будущем, решение по такому важнейшему вопросу в любом случае должен принимать народ, поэтому мы не должны исключать ни одной из форм выявления мнения граждан.
В правительстве также дали понять, что слова патриарха были услышаны. Вице-премьер Александр Джиджилава заявил, что инициатива Ильи II будет принята во внимание, но решать, быть или не быть в Грузии конституционной монархии, должен народ. А вот в оппозиции ажиотаж представители правящей партии назвали фарисейством. По словам одной из лидеров Единого национального движения Соломы Самодашвили, лоббирование этой темы не что иное, как попытка отвлечь внимание граждан от действительно важных вопросов, в том числе связанных с конституционными изменениями.
Именно поэтому правящая команда подхватила тему монархии для того, чтобы мы не говорили о реальных проблемах в этой стране. Его святейшество патриарх Грузии ясно видит, что неформальное правительство Бедзина Иванишвили завело страну в тупик. Наверное, мы должны вспомнить и то, что монархия очень дорогое удовольствие, и таких средств нет даже у богатейших европейских государств.
Лидер Европейской Грузии Гигиу Гулава даже озвучил цифру.
Обеспечение такого святого семейства может обойтись стране в 10-15 миллионов лари в год, что аморально, когда в стране столько нуждающихся и столько проблем. Этот проект невозможно реализовать. Заявления большинства омерзительны.
При этом, по мнению некоторых аналитиков, разговоры о конституционной монархии – камень в огород президента. Ведь в случае принятия такого решения в будущем вопрос противостояния главы государства с правящей партией и правительством будет полностью исключен за счет появления номинального монарха вместо президента. Политолог Торнеке Шарашинидзе считает подобные идеи несостоятельными.
Понятно, что грузинские политики подхватывают любое слово патриарха, но в данном случае, раз они пошли к нему рассматривать эту тему, значит, у них есть разрешение от Бедзины Иванишвили. Возможно, это попытка компенсировать упразднение института президента с помощью насаждения монархии. Но давайте подумаем, неужели они смогут решить подобный вопрос без референдума? Конечно же, нет. Это настолько серьезный вопрос, что его не может решить какая-то группа, за которую на выборах проголосовало 48%, и у которой нет высокого вотума доверия. Я предлагаю им полушутку привести какую-либо европейскую династию, Габсбургов или Бурбонов. Может, это поможет нам с членством в Евросоюзе.
Конституционная монархия подразумевает правление, при котором власть монарха ограничена, и он не обладает практически никакими полномочиями, кроме церемониальных. На сегодняшний день Грузия является парламентской республикой. При этом теоретически, в случае восстановления монархии в обозримом будущем, на престол может зайти ныне 6-летний царевич Георгий, сын представителей грузинского царского рода Анны Багратион-Грузинской и Давида Багратион-Мухранского. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Серго Бригвадзе выяснял, как пишет пресса об этом событии.
Стоит ли Грузии принять конституционную монархию?
Конституционная монархия.
Не знаю, что тут сказать. Подобные темы, наверное, сначала стоит хорошенько проанализировать, провести масштабные опросы населения, потом решать. Однако, раз на эту тему заговорил Илья II, то, думаю, можно и принять конституционную монархию. Я не очень-то знакома с этой темой, но считаю, что необходимо выполнять все, что говорит наш духовный отец.
Если у нас возможность и нужда в том, чтобы, как и в Англии, мы бы содержали монарха, думаю, в сегодняшних условиях для Грузии это лишняя головная боль. Конечно, в нашей стране испокон веков правили цари. Ничего плохого в том, что в Грузии будет царь, я не вижу. Только если он будет лишь своеобразным символом и не будет обладать какими-либо правами. Однако, в таком случае его существование в стране не делает нам никакой погоды. Напротив, мы потеряем время на обсуждение этого вопроса. Тогда как нам нужно решать более серьезные внутренние и внешние проблемы. Давайте займемся пока делом, а к этой теме вернемся позже, когда наладим ситуацию в стране. Сейчас рано говорить об этом.
Пока какой-либо сформировавшейся конкретной мысли по этому поводу у меня нет и не будет до тех пор, пока я не увижу, что наша страна готова к этому. Насколько власти смогут обеспечить существование в стране монарха без наделения его полномочиями реального правителя Грузии. Надо понять, как смогут сосуществовать народ, власти и такой вот институт.
Что вам сказать? Возможно, Грузии нужна конституционная монархия. Когда-нибудь ведь должна улучшиться ситуация в стране. Должно же наше государство стать похожим на цивилизованное, каким оно сегодня не является.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Некоторые полагают, что все разговоры о монархии – это отзвуки проблем правящей партии с президентом Мардвелашвили. Вот и общественные вещатели. В Грузии обвиняют в нарушении закона о вещании. Жалобу в Нацкомиссию по коммуникациям внесло объединение «Свободные демократы» и «Республиканцы». Тему продолжит Анастасия Славинская.
В целом рекламный ролик повествует о предстоящих конституционных изменениях. Он начинается с общей информации, с фразы о том, что в 2013 году Грузия с президентского правления перешла на парламентское. Голос за кадром говорит, что такая система действует в преобладающем большинстве стран Европы. Далее в ролике опять-таки следует отсылка к европейскому опыту и звучит следующее.
В налаженной политической системе президента не выбирают прямым путем, потому что там президент не управляет страной. Именно поэтому президента выбирает парламент или же специальная коллегия. Сейчас осуществляется конституционная реформа, цель которой — создание сильного парламентского правления европейского типа.
Говорит голос за кадром. Этот ролик не дает полноценной информации обществу и служит проведению интересов правящей силы, говорит Тамар Курдзая, политический секретарь республиканцев. По ее словам, это чистая пропаганда, посредством которой власть пытается убедить граждан в том, что якобы вся Европа руководствуется заявленными в ролике принципами. Мы полагаем, что рекламу такого типа общественный вещатель не должен пускать в эфир. Во-первых, ее содержание не соответствует смыслу социальной рекламы. И второе, она служит проведению политических интересов одной конкретной партии. И общественный вещатель тем самым нарушает свои обязательства быть нейтральным, беспристрастным и свободным от политических влияний. Говорит Тамар Курдзая. Комментировать эти претензии руководство общественного вещателя сегодня не стало. Не ответили там и на то, кто именно заказал размещение этого ролика в эфире. Между тем, он привлек внимание и конституционалиста Коте Чукурая, который также говорит о том, что ролик отображает позицию власти, именно ее видение Конституции. И это, по его словам, не единственная проблема.
В то же время есть проблема с содержанием. Существует много парламентских республик, которых президенты избирают прямым голосованием. В нашем обществе есть определенное мнение относительно прямого избрания президента. А этот ролик будто пытается подготовить людей, сделать так, чтобы они свыклись с мыслью, что в Конституцию будет внесено изменение, согласно которому президента начнут избирать не прямым голосованием, что, на мой взгляд, не является верным шагом.
Говорит Чукурая. Прикрыться социальной рекламой. Такой прием используется в Грузии не первый раз, говорит о своих наблюдениях Сусо Галумашвили, специалист по маркетингу и пиару. Порой, по его словам, политические партии используют для этого различные неправительственные организации, от имени которых ролики выходят в эфир.
У нас, к сожалению, нет определенного статуса политической рекламы и какого-то регламента, за исключением определенного законом предвыборного периода. И эту лазейку могут использовать как политические партии, так и приближенные к ним неправительственные организации.
Сказал Галумашвили. У нас комиссии по коммуникациям есть месяц для рассмотрения жалобы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В центре внимания абхазской общественности продолжает оставаться изнасилование несовершеннолетней, произошедшее в селе Нижняя Эшера, о котором мы рассказывали в минувшую пятницу. Трагедия не только обрастает новыми подробностями, но и оказалась дополнена новым преступлением. Убита сестра потерпевшей. Виталий Шарий из Сухуми продолжит тему.
В пятницу в публикации «Поиски насильника продолжаются» на «Эхе Кавказа» я рассказывал об изнасиловании 13-летней девочки, в котором ее мать обвинила бывшего сотрудника госслужбы охраны Астамура Джапо. Но уже на следующий день, в субботу, появилась информация, что по сообщению Генеральной прокуратуры Абхазии Джапо Астамур Северьянович 17 июня сдался сотрудникам службы госбезопасности. Спустя два дня после объявления его в розыск. Еще в одной интернет-публикации было сказано, что в короткой беседе с журналистом агентства «Кавказ Таймс» Сам 36-летний, на самом деле 36 ему исполнится 15 июля, Астамур Джапуа заявил о своей невиновности. В частности, он утверждает, что несколько дней после того, как его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, спокойно разъезжал по городу на том самом автомобиле, ориентировки на который рассылала МВД Абхазии. «Я не виноват и не совершал никакого преступления. Я готов сдать любой анализ и сдаться правоохранительным органам, если это единственная возможность доказать свою невиновность», — заявил Джапуа. Как он пояснил, причина, по которой он скрывался, кроется лишь в одном — отсутствие доверия к органам, расследующим данное преступление. «Я не знаю, кому уже верить. Вокруг меня развернули такой кошмар, обвинили в жутком преступлении, и я не понимаю, почему», — заявил он. Астамур Джапуа, как пишет корреспондентка «Кауказус Таймс», утверждает, что уже ездил в семью девочки с расспросами, так как не мог понять, почему и в чем его обвиняют. Конец цитаты. И в тот же день, 17 июня, примерно в 21:00, в селе Баслата Сухумского района по улице Школьная, перед жилым домом номер 12 на проезжей части дороги, был обнаружен труп Анжелы Робертовны Чгамазия, 1994 года рождения, с огнестрельным ранением в затылочную область головы. Это старшая сестра изнасилованной девочки. Чгамазия от полученных ранений не скончалась на месте. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания Роберта Гулиевича Чгамазия, 1973 года рождения, отца убитой, который подозревается в этом преступлении. По разговорам его там видели. Между тем, настоящие информационные войны разворачиваются в соцсетях и на интернет-форумах. В частности, вокруг поста депутата 5-го и 6-го созыва парламента Алмаса Джапуа, брата подозреваемого в изнасиловании и находящегося сейчас под стражей в СГБ. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Сегодня в парламент самопроглашенной Республики Абхазия пришла группа женщин. Они потребовали, чтобы была создана комиссия с участием депутатов и представителей общественности для контроля за ходом расследования двух уголовных дел, о которых мы рассказывали перед этим. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Два страшных преступления, совершенные на прошлой неделе, потрясли всех нормальных людей в Абхазии. В семье одну малолетнюю девочку изнасиловали, другую убили. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Абхазия, 12 июня около 4 часов утра в дом ворвался Астамур Джапуа, родной брат депутата Алмаса Джапуа и бывший сотрудник Государственной службы охраны. Угрожая огнестрельным оружием с применением физической силы, он вывел из дома 13-летнюю девочку, больную аутизмом, и на своей машине увез ее на территорию заброшенной спортбазы «Эшера». Там, в лесном массиве, он привязал девочку к дереву и из пистолета неустановленного образца произвел несколько выстрелов в сторону ребенка. Девочка потеряла сознание. Астамур Джапуа совершил над ней действие сексуального характера, после чего привез ее домой матери, которая и обратилась в милицию. Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело. Астамур Джапуа скрывался несколько дней, потом сдался органам правопорядка. Но на этом ужасном инциденте несчастья семьи не закончились. 17 июня вечером выстрелом в голову была убита старшая сестра, пострадавшей от насильника девочки Анджела Чгамазия, 1994 года рождения, мать двоих малолетних детей. В совершении данного преступления подозревают отца Анджелы Роберта Чгамазия. Против него возбуждено уголовное дело. Сегодня в парламент пришли не только женщины семьи Джгамазия. Их поддержали, и с ними пришли около 100 женщин. Они потребовали, чтобы правоохранительные органы взяли под защиту мать обоих девочек и семью Джгамазия, чтобы был жесткий контроль за ходом расследования этих уголовных дел. Женщин возмутило отсутствие реакции на происходящее со стороны руководства страны и правоохранительных структур. Они прямо заявили, что если бы вовремя была дана оценка, если бы были проведены все необходимые мероприятия, старшая сестра могла быть сегодня жива. Писатель и публицист Надежда Венедиктова так выразила свою обеспокоенность и требования женщин.
Мы требуем, чтобы создали комиссию, часть депутатов, часть представителей общественности, чтобы мы жестко контролировали весь этот процесс, чтобы его не заболтали, чтобы опять не начали говорить, что ничего не было и так далее. Уже несколько раз это все было, понимаете? Мы пускаем безнаказанность на такой поток. Вот вы неужели сами не чувствуете, что должен в народе наконец заработать инстинкт самосохранения? Он должен очиститься, иначе мы все развалимся, государственность наша рухнет. Вот это все должны чувствовать вот, до мозга своего костей. Поэтому мы требуем, чтобы создали комиссию, чтобы мы хоть как-то могли контролировать этот процесс.
Родственники семьи Джгамазия обвиняют депутата Алмаса Джапова в доведении отца до убийства дочери. Они говорят, что он несколько раз в эти дни встречался с Робертом Джгамазия и рассказывал отцу о неподобающем поведении старшей дочери, присылал ему на телефон смски. Роберт Джгамазия в разводе с мамой девочек, но после изнасилования младшей он сразу забрал ее в свою семью. Родственники говорят, что он не собирался убивать старшую дочь, а дочки не теряли связи с отцом, несмотря на развод родителей. Однако закончилось все убийством. Об этом говорила Ирина Агарба, председатель общественной организации «Женщины в политике».
У этой женщины двое маленьких детей осталось. Может, там наш Джопа будет этих детей воспитывать? И вообще, какое кому дело, слушайте, образ жизни человека, это он решает. Отцу говорит о том, что твоя дочь гулящая. Твое какое дело спасать, вообще такие вещи старшим людям говорить? Довести отца до того, что убил свою родную дочь. Где каждую встречу с этим человеком он записывал на телефон. И издевался над этим человеком, он его довел до того, что он его прямо подстрекал. Что это значит? Его беспокоит не то, что произошла вот такая беда, а то, что сломали его карьеру, понимаете, теперь уже полным ртом говорите. Не знаю, насколько все цинично. В Гудаутском районе, потом в Чемчистском районе одну женщину повесили, 16-летнего расстреляли, закопали в тот же день. Потом еще одну женщину убили. Полное молчание в обществе. Тот парламент, который принял закон о здравоохранении, особенно статья, которая касается запрета абортов в таком виде без оговорок, это уже говорит о том, что в нашем обществе и на самом верху складывается определенное, совершенно несвойственное абхазскому обществу отношение к женщине.
Женщины спрашивали у депутатов, останется ли после всего произошедшего Алмаз Джапуа депутатом парламента, будет ли он продолжать ходить на заседания сессии и участвовать в принятии законов. Однако внятного ответа на эти вопросы не получили. Уже после встречи на улице перед зданием парламента женщины заявили о том, что доведение человека до убийства является преступлением и необходимо расследовать его также и дать правовую оценку действиям Алмаса Джапова. Через пару часов после встречи с женщинами состоялось заседание Народного собрания Абхазии, на котором было поручено Комитету по обороне и национальной безопасности осуществлять парламентский контроль за ходом расследования уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней Лианы Джгамазия и убийства ее старшей сестры Анжелы Джгамазия, которые имеют широкий общественный резонанс. Информировать Народное собрание и общественность о ходе расследования по этим двум уголовным делам. Как сообщает пресс-служба президента, сегодня утром Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями всех силовых ведомств, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности. Ему доложили о ходе расследования уголовных дел по факту изнасилования малолетнего ребенка и убийства Анжелы Джгамазия. Президент заявил, что никакой пощады, никаких оправданий не будет. Следствие следствие должно быть проведено качественно, чтобы ни у кого не возникло мыслей, что кто-то кого-то пытается покрывать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Во второй части нашей программы «Бывшие не сдаются». Единая Осетия против Единой Осетии. Позиции Дмитрия Маниава и блог Изиды Чани. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Идея установления конституционно-монархической формы правления стала одним из вопросов, которые обсудили во время встречи католикос, патриарх всея Грузии Илья II, спикер парламента Ираклии Кабахидзе и председатель комитета по юридическим вопросам Экобеселия, сообщили сегодня патриархии. В ходе встречи парламентарии заявили о намерениях вынести этот вопрос на общественное рассмотрение. Товарооборот Грузии с Россией в периоде с января по май текущего года увеличился на 33,8% и составил более 430 миллионов долларов. Об этом сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии. Экспорт из Грузии в Россию вырос в 2,3 раза до 151 миллиона долларов. В свою очередь, импорт товаров из России в Грузию увеличился на 9,7% до 279 миллионов долларов. Также стало известно, что за указанный период на долю России пришлось 10,9% всего внешнеторгового оборота Грузии. Ранее сообщалось, что Грузия поставила 60% урожая мандаринов в Россию, информирует газета «Ру». Сегодня в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия пришла большая группа женщин, возмущенных резким ухудшением криминогенной ситуации, недавними фактами изнасилования 13-летней девочки и убийства ее родной сестры. Женщины выступили с обращением к депутатам парламента, обвиняя власти и правоохранительные структуры в бездействии и создании атмосферы недоверия. Представители общественности заявили, что безнаказанность преступников достигла уровня, который угрожает разрушением нашей государственности. Если изнасилование несовершеннолетней и убийство ее старшей сестры также останутся безнаказанными, процесс разложения нашего общества станет уже необратим, передает Абхазия Информ. Общество также озабочено неоднократными посягательствами на жизнь и участившимися случаями самосуда. Профессиональный грузинский боксер Автандил Хурцидзе лишился титула действующего чемпиона мира. Такое решение приняла Всемирная боксерская организация из-за того, что спортсмен был арестован в США по обвинению в сговоре с организованной преступной группировкой. В заявлении организации также отмечается, что у Хурцидзе есть 10-дневный срок для обжалования данного решения. В противном случае он потеряет титул чемпиона мира навсегда. 8 июля в Лондоне должен был состояться бой Хурцидзе с британским боксером Билли Джо Сондерсом за пояс чемпионата мира. Однако состязание отменили. Грузинский боксер был одним из 33 человек, которых 2 недели назад задержали в Нью-Йорке и предъявили обвинения как членам преступного синдиката.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Адвокаты похищенного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы сегодня заговорили о новых подозрительных обстоятельствах. Они требуют, например, дополнительного изучения информации, полученной с камер наблюдения, расположенной вблизи предполагаемого места похищения. Они считают сфальсифицированную запись, приложенную к следствию. Подробности у нашего спецкора Ираклия Рагвелидзе.
Сегодня минуло 3 недели с момента похищения Афгана Мухтарлы, однако следствие не выявило обстоятельств инцидента. Сегодня адвокат Мухтарлы Арчил Чопикашвили, основываясь на видеоматериалах, добытых телекомпанией «Рустави-2», обратился к правоохранительным органам с требованием незамедлительного расследования некоторых подозрительных обстоятельств. В частности, речь идет о недостающих 4 минутах в видеоряде с камер наблюдения, отображающем передвижение Мухтарлы непосредственно перед его исчезновением.
Я обратился к следствию с официальным заявлением в изъятии всех видеокадров с камер наблюдения вдоль всего маршрута передвижения моего подзащитного, а также маршрутного микроавтобуса, на котором он доехал до места похищения. То, что видеозапись с одной из камер наблюдения сфабрикована, говорит о уничтожении улик, что наводит на мысли о попытке фабрикации других данных. Новые обстоятельства должны стать темой незамедлительного расследования. Прокуратура должна ясно ответить на вопрос о предполагаемом участии грузинских спецслужб в деле похищения. Если новые обстоятельства не будут расследованы в ближайшие часы, шансы на раскрытие дела станут равны нулю.
В оппозиции заявили, что предположительное уничтожение улик подрывает авторитет следствия. Европейская Грузия сегодня выступила на заседании Бюро парламента с инициативой создания независимой парламентской комиссии. Тему озвучил представитель фракции Серго Ратиани.
Кадры наглядно демонстрируют, что силовики были вовлечены в процесс похищения и теперь пытаются путем подлога уйти от ответственности. Фактически сейчас в Грузии, кроме парламента, не осталось институции, которая бы пользовалась доверием общественности. Силовики не имеют права вести дело, где они подозреваются в соучастии преступления. Единственным органом, который может спасти имидж страны, является парламент. Именно по этой причине мы выступаем с инициативой создания парламентской комиссии.
В свою очередь, в нацдвижении считают, что за все должен отвечать министр МВД Георгий Мхеврешвили. На сегодняшнем заседании бюро Тинатимбо Кучава потребовала его незамедлительной отставки. Впрочем, правящие грузинской мечте советуют оппозиции пока не торопиться с выводами. Глава юридического комитета парламента Эка Беселя предложила компромиссный вариант. Парламентская группа встретится с министром и только после получения информации продолжит консультации по этому вопросу. Впрочем, она не уточнила, будут ли на встречу приглашены представители оппозиции. Что касается позиции собственно главы МВД, то Георгий Мхеврешвили по-прежнему исключает участие грузинских силовиков в деле похищения Афгана Мухтарлы. Как вы думаете, средь бела дня работники криминальной полиции, одетые в форму, похищают человека в центре города, и это никто не видит? Я даже теоретически не могу допустить эту версию, заявил сегодня Мхеврешвили в интервью изданию Prime Time. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая тему, позиции Дмитрия Маниава.
Власти Грузии начали контрнаступление в информационной войне, вспыхнувшей после того, как азербайджанский диссидент Афган Мухтарлы при неясных обстоятельствах исчез в центре Тбилиси и вскоре очутился в тюрьме у себя на родине. Грузинское гражданское общество страшно в своем гневе, но после эмоционального цунами быстро успокаивается и переключается на другие темы. Оно подобно спринтеру, может вложить все силы в один впечатляющий рывок, но испытывает трудности на средних и длинных дистанциях. Власти учли эту особенность национального характера и в первые дни действовали от обороны, защищая неправдоподобную и непопулярную версию, согласно которой Мухтарлы, несмотря на угрозу ареста, пересек границу сам. Еще 2 версии нависают над правительством Квирикашвили, как Сцилла и Харибда. В рамках одной из них азербайджанские силовики похитили Мухтарлы без ведома грузинских коллег. А это естественным образом приводит стороны к дипломатическому противостоянию. Согласно другой версии, спецслужбы 2 стран провели совместную операцию, и если подтвердится она, не миновать каскада отставок в силовом блоке, более того, падения кабинета. То, что апологеты грузинской мечты писали на минувшей неделе в СМИ и социальных сетях, зачастую можно было свести к одной мысли. «Ваш гнев понятен, но не стоит бить посуду из-за какого-то чужака». причем националисты облекали ее в менее корректную форму. Вместе с тем, в информационном пространстве Грузии стремительно распространялись сведения о грузинском летчике Осорауле, находящемся и, возможно, погибшем в плену у конголезских повстанцев. 4 месяца о нем мало кто вспоминал. Теперь же в сети повсюду его фото и рассуждения о том, что своим следует помогать, очень часто с подтекстом «прежде чем чужим». В десятках сопутствующих комментариев упомянут и Мухтарлы. Гражданские активисты и журналисты первыми заговорили об ответственности руководителя МВД и СГБ и их отставке. Лидеры нацдвижения коснулись этой темы лишь на следующий день. Но председатель юридического комитета парламента Эка Беселя тут же заявила, что власти не пойдут на поводу у националов. Грузинская мечта выбрала удобного оппонента, проигнорировав остальных. Националов, кроме их сторонников, мало кто слушает, но главное, что им всегда можно напомнить. Саакашвили выдавал России чеченцев, причем 2 из них в 2004-м точно так же исчезли в центре Тбилиси, после того, как суд решил выпустить их на свободу. Позже выяснилось, что они находятся в российской тюрьме. Тогда Саакашвили пытался понравиться Путину и говорил о нем следующее. «У него глаза честного человека. Именно так. Я поверил ему и не ошибся». Также была развернута кампания по дискредитации Мухтарлы и его близких. Одни авторы писали, что супруга журналиста слишком резко говорит о Грузии. Другие, что азербайджанские оппозиционеры создавали чуть ли не банд подполья. Поскольку грузины любят конспирологию и ищут двойное дно даже там, где его нет, им предложили целый букет версий о том, как Мухтарлы шел на агентурную встречу, как его выманили на территорию Азербайджана и так далее, в духе романов Яна Флеминга в переводе на грузинский. Так или иначе, к моменту принятия резолюции Европарламента по делу Мухтарлы грузинской мечте удалось сбить накал страстей, посеять сомнения в обществе и частично перехватить инициативу в информационном пространстве. Но число граждан, требующих рассказать, что произошло на самом деле, все еще велико. Историю о том, как Мухтарлы сам перешел границу, многие комментаторы попросту игнорируют. Некоторые из них пишут о том, что азербайджанские силовики могли действовать самостоятельно. Другие подчеркивают, что на территории дружественного государства себя так не ведут. Если бы операция сорвалась из-за какой-нибудь случайности, издержки были бы неоправданно высоки. Азербайджан и Грузия весьма близки, и чиновники двух стран понимают друг друга с полуслова. Маловероятно, что азербайджанские спецслужбы похитили Мухтарлы в Тбилиси, ничего не сообщив грузинским властям. Такой вывод приводит комментаторов к самой распространенной версии о совместной операции и к вопросу о мотивах Бедзина и Ванишвили. Когда и если представители азербайджанских спецслужб заговорили с грузинскими коллегами о Мухтарлы, те могли просчитать, что последует за похищением, и подтолкнуть журналиста к отъезду из Грузии. Но этого не произошло. Вообще в СГБ, которую возглавляет Вахтанг Гомелаури, ранее руководивший охраной Иванишвили, любая сколько-нибудь ценная информация, тем более требующая политического вмешательства, гарантированно уходит наверх. Так и в МВД, просто там немного иная специфика. И если власти действительно приняли секретное решение, то вероятность того, что судьбу Мухтарлы решил какой-нибудь глава управления или даже министр, а не хозяин стеклянного дворца, стремится не то что к нулю, а к минус бесконечности. Возможно, приоритетом для Иванишвили является не имидж страны, тем более что грузины умеют быстро и артистично его реставрировать, а спокойствие и стабильность созданной им системы, в рамках которой государство уподоблено крепости, защищающей его семью и капиталы. А тут представители Азербайджана и с недавнего времени Турция постоянно просят выдать или хотя бы урезонить каких-то оппозиционеров. Не исключено, что это раздражает верховного правителя Грузии как неотступная зубная боль. В такой ситуации может возникнуть соблазн решить проблему одним ударом и приказать спецслужбам даже не провести операцию, а ненадолго отвернуться. Как бы там ни было, все инакомыслящие из сопредельных стран получили четкий и однозначный сигнал. Грузия более не является безопасной гаванью. Правительство никого не выгоняет и будто бы разводит руками, сокрушенно покачивая головой. А выводы все должны сделать сами. Сейчас очень важно не дать делу Мухтарлы сойти с первых полос. Если власти преодолеют нынешний кризис без потерь, то в следующий раз мы уже будем говорить не о похищении, а об убийстве, а чуть позже о новой операции «Кондор». Следует помнить, что удар был нанесен не только по Афгану Мухтарлы. но и по всем свободомыслящим гражданам Грузии, которые должны призвать правительство к ответу, либо в очередной раз расписаться в собственном бессилии.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст читал Демис Паландов. Экс-президентом провозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Какойта не избавляет политической активности. Но не отстают и его противники. Один из лидеров оппозиции 2011 года, тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев, готов забыть разногласия и поддержать президента Анатолия Бибилова. О новой игре и старых счетах югоостинских политиков Ирина Келексаева.
Экс-президент Эдуард Какойта не теряет политической формы. Последний месяц он напоминает марафонца, твердо задавшегося целью дойти до финиша победителем. В социальных сетях продолжают вывешивать его встречи со сторонниками, в том числе во Владикавказе. Вот он обнимается с женщинами, которых увидел по дороге в село. Умилительны снимки с детьми, вполне вписывающиеся в исторически сложившуюся традицию фотографирования отцов нации с будущим поколением. Недавно обозначился его политический союз с Российской партией «Коммунисты России», ее лидером Максимом Суракиным. На днях появилось сообщение о том, что Суракин и Какойта вместе проводили участников боевых действий на отдых в Крым. О самом Суракине и его партии в Южной Осетии мало что знают. О существовании коммунистов в России и их причастности к политической деятельности в республике широкой общественности стало известно после того, как глава администрации президента Южной Осетии Игорь Кузаев уже после президентских выборов прокомментировал заявление Максима Суракина о поддержке Анатолия Бибилова в предвыборной период. «Распространение информации, не соответствующей действительности, недопустимо», – подчеркнул Кузаев. «Сегодня выяснилось, что коммунисты России успели поднапрячь югоостинских коммунистов», – говорит лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кочев.
Ну, во-первых, в России много коммунистических партий. Есть и диванные, есть и более такие. И поэтому они идут по своему пути, обвиняют друг друга в том, в ереси, в ревизионизме и всяких этих болезнях. Ну, эту партию я плохо знаю, но то, что она главной мишенью своей работы избрала борьбу с КПРФ, это я знаю. Вот в прошлый раз я где-то читал, что пачками, вот так буквально было написано в интернете, покидают Компартию Южной Осетии и переходят к ним. Мы провели в районах и в городе выездные заседания нашего бюро встречи с активом. Ни один человек у нас не перешел туда, с исключением 4-5 человек, и то не все, которых мы исключили из партии за антипартийную работу.
Ничего неожиданного в союзничестве экс-президента и коммунистов России нет, говорит югоостинский эксперт Юрий Вазагов, поскольку они активно помогали ему во время предвыборной кампании в Южной Осетии. По словам Вазагова, трудно сказать, насколько эта партия влиятельна в Российской Федерации, но это достаточно активная политическая организация, которая планирует принять участие в парламентских выборах в Северной Осетии. И Эдуард Какойта использует сегодня те площадки, те возможности, которые у него есть. Он продолжает исполнять свои обещания, что будет заниматься политической деятельностью, не претендуя на должности, продолжает Юрий Вазагов.
Это определенный сегмент нашего политического поля. И, естественно, там происходит определенная деятельность. Но о каком-либо сопротивлении или давлении, или каких-то других способах воздействия мы пока не можем говорить. Потому что люди ведут свою политическую деятельность нормально, никто им как бы не мешает. Они тоже, соответственно, выстраивают свою линию достаточно транспарентно. И в целом, я надеюсь, что политические процессы в Южной Осетии в дальнейшем будут носить конституционный характер, не будут выходить за рамки правового поля, и все наши активные политические игроки, они научатся вести активный диалог, не переходя на конфронтацию.
Югоостинский эксперт не случайно заговорил о цивилизованном ведении политической борьбы. Сегодня один из югоостинских политиков, не пожелавший представиться, уверенно говорил о том, что персона Какойта на политической арене не устраивает ни Москву, ни его оппонентов здесь. Цитата. «Все опасаются его непредсказуемости и желания любой ценой вернуться во власть. Он напоминает слетевшего с лошади наездника, который пытается на скаку вновь сесть в седло». Конец цитаты. Мой источник уверен, что экс-президент твердо намерен выиграть парламентские выборы, после чего его следующей целью станет и кресло президента. Между тем, в Цхинвале образовался еще один необычный союз. В прошлом ярые политические противники Анатолий Бибилов и один из лидеров оппозиции 2011 года, тренер по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев, начали вести диалог. Означает ли это возможное коалиционное сопротивление сюрпризам Эдуарда Какойта, покажет время. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Теперь о югоостинской власти. Единая Осетия раскол не грозит, утверждают в партии парламентского большинства. О том, что Единая Осетия не так уж едина, заговорили после того, как вице-спикер Дмитрий Тасоев выступил с публичной критикой однопартийцев. О том, что происходит в самом многочисленной югоостинской партии, разбиралась Жанна Тарханова.
Вице-спикер югоостинского парламента и председатель политсовета партии «Единая Осетия» Дмитрий Тасоев, публично выразивший свое несогласие с избранием Петра Гасиева председателем парламента, вопреки громким заявлениям, пока не покинул парламентскую фракцию. Тасоев в своем видеообращении 13 июня сообщил, что не исключает выхода из фракции «Единая Осетия» после того, как был, цитата, «проигнорирован всеми». Поскольку на заседание фракции по выдвижению кандидатов в спикеры его не пригласили, сегодня Дмитрий Тасоев был недоступен для комментариев. В парламентском большинстве не согласны с заявлением Тасоева. Один из членов партии на условиях анонимности пояснил, цитата, «партийцы не разделяют скоропалительные выводы Тасоева», конец цитаты, добавив, что в течение месяца партия действительно соберется на съезд. Мой собеседник также добавил, что, цитата, «до Тасоева пытались дозвониться, однако телефон у него был выключен в день заседания фракции», конец цитаты. Председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева утверждает, что эмоциональные заявления Дмитрия Тасоева беспочвенны и необоснованны, говорит Олеся Кочеева.
Нужно однозначно говорить, что выборы спикера парламента прошли в строгом соответствии с регламентом, поскольку кандидатуры предлагаются депутатами, в частности, были предложены две кандидатуры. Что касается заседания фракции, то здесь это внутрифракционные дела, они никак не регламентированы непосредственно регламентом. Следовательно, да, было собрание у фракции, да, мы обсуждали различные кандидатуры, была Дмитрия Тасоева, но я подозреваю, что, к сожалению, нельзя оповещала, или, к счастью, я не знаю, кто оповещал, но оповещали, потому что мне тоже позвонили. По каким-то причинам его не было, да. Но здесь самое важное понимать, что из 20 присутствовало 19 депутатов. Следовательно, мы можем говорить о том, что кворум состоялся. В этой связи единственное, что мне хотелось бы добавить, это то, что кандидатура Тасоева на заседании сессии парламента был Тасоев Борис. Для меня это было удивительно, потому что на заседании фракции изначально кандидатуру Петра Гасиева предложил сам Тасоев Борис. Вот тут чьи интересы преследовались, а чьи были таким изначальным спектаклем, честно говоря, можно только догадываться.
Олеся Кочеева пояснила, что Дмитрий Тасоев внес кандидатуру Бориса Тасоева на пост спикера парламента, однако сам Борис Тасоев, наоборот, на пост спикера парламента предложил кандидатуру Петра Гасиева. Кочеева пояснила, что ей неизвестно о решении Тасоева выйти из парламентской фракции. Продолжает Олеся Кочеева.
Сказать о том, что есть определенная там внутрифракционная оппозиция в количестве скольких-то человек, мы не наблюдаем. Это всегда бывает, Дмитрий Николаевич, бывает свое какое-то видение вопроса. Есть четкое понимание, что даже если оно не совпадает с видением фракционным, то есть большинства, то все равно оно имеет место. Мы все-таки депутаты, которые пришли в парламент не мажоритарно. Мы пришли в парламент от партии, поэтому мы всегда стараемся учитывать не только мнение личное, но еще и мнение партийное.
Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев также утверждает, что разногласий в парламентском большинстве нет.
О расколе партии говорить не приходится, потому что демарш или там заявление одного из членов партии никаким образом не является расколом самой партии, это личное мнение, не его личное поведение, поэтому это значит неправда. Восхода в партии нету. Партия кандидатов была, только усиливает свою позицию. А что касается съезда, то да, съезд будет, он будет ни в коем случае не связан не по причине того, что у нас некоторые разногласия появились, а по причине того, что нужно провести тем, что председатель партии занял высшую государственную должность, он согласно закону, конституции, не имеет права возглавлять партию, поэтому нам нужно собрать съезд и выбрать нового председателя партии.
Председатель парламента пояснил, что заявление заявление вице-спикера о выходе из фракции «Единая Осетия», цитата, «это личное дело Тасоева», говорит Петр Гасиев.
Дела Дмитрия Тасоева – это его личные дела, я в них не вмешиваюсь. Обещал выйти, пусть выйдет, не выйдет, тоже не выйдет. Я на него никто это обещание не брал, не просил, не требовал, поэтому все его действия – это его действия. Я и командировать здесь не хочу. Я бы еще раз хотел сказать, что никакого раскола в партии нет, и амбиции или там действия одного члена партии, они не означают раскол ни в коей мере.
В ближайшее время «Единая Осетия» намерена переизбрать председателя партии и председателя политсовета. Кандидаты будут определены на съезде, который состоится в течение этого месяца. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня понедельник, значит, время традиционного блога Изиды Чане.
Да, мы живем сыто. И сытость эта порочная не только разделила общество на богатых и бедных, но и кардинально изменила суть обычных человеческих ценностей, превратила все известные с библейских времен грехи в достоинство. Все беды нашего маленького общества, отказавшегося несколько лет назад безобидного развлечения анонимности в соцсетях, до страшных преступлений, связанных с насилием, именно из этого сосуда Пандоры. Порой мне кажется, что именно на нашей стране кто-то решил опробовать план разложения общества, впервые прозвучавший в «Бесах» Достоевского из уст его героя Петруши Верховенского. «Мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат, мы пустим смуту. Не надо образования, одно или два поколения разврата теперь необходимо». Разврата неслыханного, подлинного, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь. Все это, как по описанному, и происходит. Возможно, не только в Абхазии, но еще где-то. Но в нашем маленьком обществе эти пороки проявляются ярче, видятся ближе и становятся губительней. И то, что сегодня защитники правопорядка, не боясь осуждения общества, могут заявить о своей отставке только потому, что им не дают брать взятки, свидетельствует о том, насколько стремительно видоизменяется сознание общества. Еще пару десятков лет назад слывшего законопослушным и нравственным. Если кто не знает, на прошлой неделе около 30 сотрудников ГАИ заявили о своем уходе из МВД в знак протеста против приказа министра, запретившего останавливать машины с иностранными номерами на трассе, только на стационарных постах и при наличии ориентировки, то есть, проще говоря, при нарушении правил дорожного движения со стороны автомобилиста. Такие приказы для Абхазии не новость, они издавались министрами во все времена. В 2010 году второй президент Сергей Багапш отдал распоряжение главе МВД Атару Хетце. «Я дал команду министру не останавливать машины с российскими номерами. Ни одной машины. Если увижу или поймаю, сразу выгоню с работы». Так выразил свой гнев против поборов на дорогах второй президент. Тогда распоряжение министра не вызвало протестов со стороны общества и сотрудников МВД. То ли время не сделало еще своей работы, то ли социальные сети не были столь популярными. А может быть, причина кроется в том, что за исполнением данного решения никто не пронаблюдал. И гаишники продолжали осуществлять поборы с туристов, приезжающих в Абхазию на отдых. А вот попытка нынешнего министра остановить коррупцию в рядах ГАИ после сердобольного обсуждения в сетях вылилась в демарш сотрудников правоохранительных органов. Мотив один – маленькая зарплата. И тут я не могу не согласиться с министром, который на коллегии МВД отметил, что все сотрудники, поступая на работу, ставятся в известность о размере заработной платы и соглашаются на такие условия работы. Я согласна с министром, с одним «но», которое смущает меня и как гражданина этой страны, и как автомобилиста. И распоряжение Багапша в свое время, и приказ нынешнего министра Кабахи я считаю половинчатым и дискриминационным по своей сути. Нельзя бороться с коррупцией, разделяя людей по принципу гражданства, религии или пола. Если уж президент отдает команду или министр издает приказ, то он должен касаться всех участников дорожного движения. И с иностранными номерами, и с родными абхазскими. Иначе желание сменить госномерные знаки может появиться у всей страны. Ведь мы так падки на различного рода преференции и льготы. Но итогом протестной акции сотрудников ГАИ стало их увольнение с работы.
все, кто написал заявление, они все будут уволены. Мы их не в заработную плату перенаправим на остальных сотрудников ГАИ, которые хотят и умеют работать. И обязательно порядке. В течение этой недели мы проведем аттестацию всего личного состава. Никто никого насильно в МВД не приводил.
Сказал на коллегии министра внутренних дел Аслан Кабахия. Абсурдность ситуации заключается в том, что данное решение станет поводом для дальнейшего отстаивания своих прав со стороны протестующих гаишников. И вот здесь не просто интересно, какая часть общества поддержит людей, отстаивающих себе право на взятки. Станет понятно, насколько серьезно внедрились в наше сознание пороки и есть ли у нас перспектива остановить дальнейшее одичание нашего общества. Специально для «Эхо Кавказа» из Адачаня, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.